Андрей Булычев. Сотник из будущего. Начало пути. Читает Андрей Зверев. Часть первая. Игнач Крест. Начало. Глава первая. Битва на Калке. Майский ветерок развивал многочисленные стяги русских князей и половецких ханов, что величаво сидели на красном помосте в дубовых резных креслах, специально по такому случаю доставленных в порубежный город Заруб. По бокам помоста стояли лучшие мужи в блестящих и сверкающих на солнце доспехах. Еще дальше и вокруг расположилась старшая княжья Грить и ханская стража. Все должно было показывать силу и величие союза Руси и половецкой степи. Страшен должен быть такой союз. Больше 60 тысяч копий собрал он у Зарубского брода на Днепре. Трепещи, враг! Но перед помостом стояло всего три степных воина в простых стеганых халатах, подвязанных поясами, а на их медных и обветренных лицах не отражалось вообще никаких эмоций, кроме чувства собственного достоинства и спокойствия. «Монголы! Монголы!» шелестел шепот по дальнему кругу, занятому дружинами русских князей и половецких ханов. Каждому было любопытно взглянуть на тех воинов из дальних степей, что разбили столько ратей и прошли грозой по многим странам, сыскав себе славу непобедимых. И вот они тут, стоят перед ними в качестве послов. Старший из послов неторопливо оглядел двор, пробежав взглядом по лицам дружины. Затем не спеша оглядел сам помост с сидящими на нем и, выделив из всех киевского князя Мстислава, произнес хриплым голосом, коверкая слова.
«Князь урусский, здравия тебе и твои дети, и всем хаканам урусским, что видит мой глаз!»
И уже дальше на половецком языке, тут же переводимом толмачами.
«Я пришел от великого Чингисхана послом к вам, с миром! Слыхали мы, что вы идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сел ваших. Не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир. Коли побегут к вам, гоните от себя и забирайте их имение. Мы слышали, что вам они наделали много зла. Мы их и за это бьем».
При этих словах вскинулись со своих кресел три присутствующих половецких хана и схватились за сабли, шипя что-то по-своему. Посол же, как ни в чем не бывало, продолжил.
«Половцы, как собаки, грызли вас, когда вы были слабы. Сейчас же ползают у ног ваших, на нас призывают, когда сами свою слабость чуют. Нет таким доверия, отдайте их нам, и да не прольется тогда кровь между нами».
Не привыкли князья, когда к ним так без лести обращаются. Скружило голову осознание своей силы великой и посекли монгольских послов тут же, прямо перед княжьим Красным помостом. Стоял Андрей, сотник дозорной сотни князя Мстислава Удатного. И не радовалось сердце его такой скорой расправе. Нет в том чести и доблести, как рубить безоружных послов. Но да на то воля княжья. А он в ней все равно не участник. И уже через час со своей дозорной сотней, а три конь с заводными, уходил он по степи в сторону Олешья, порубежного городка, что стоял у самого устья Днепра. Красиво и раздольно в степи весной. Радует глаз множество цветов, да захватывает дух от разнотравья. Но некогда воинам любоваться на красоты степные. Дело дозорных — первым обнаружить чужую угрозу, упредить врага, завязать его боем, задержать и сообщить своему князю. Поэтому зорко вглядываются в безбрежную степь дружинные. Никакой балки или оврага не пропустят они без внимания. По всем древним курганам и холмам частым гребнем пройдут. И уже через пять дней доложили сотнику, что обнаружены головными еще два монгольских посла, что сидят себе спокойно на кошме пологого кургана у пересохшей речки, да кумыс пьют. «Что хотят послы?» — спросил Андрей монголов. «Вы послушали половцев и перебили послов наших, теперь идете на нас. Ну так идите, мы вас не трогали, над всеми нами Бог. Если и нас погубить хотите, воля ваша. Мы же все передали, что нам велено было». И послы застыли с каменными и невозмутимыми лицами. Да, отменно разведка монгольская работает. Вести до них быстрее наших дозорных доходят. Я с безоружными не воюю. Весть вашу князьям своим передам. Ступайте с миром. И сотник очертил стальным стилом на бересте послание князьям. Всем разобраться по пятеркам. Идем на Калку. 12 дней шло войско к этой степной реке. 2 раза дозорные выводили на передовые монгольские отряды союзную рать. И ни один степной воин перед ней не дрогнул. Все они, как один, полегли под копытами коней. Хмурился сотник. Плохой враг пришел из степи. Сильные духом, спаянные железной дисциплиной да с отменной выучкой были эти воины. Трудно с теми воевать, кто совсем смерти не боится. А вдвойне трудней, когда в твоем войске единства нет, и каждый князь или предводитель по-своему войну строить пытается. Да только о своей личной славе и добыче в итоге печется. Не за себя волновался Андрей. Пожил уже, поди, повоевал. В походе этом 2 сына у него шли. Василь, десятником стражи, был у князя Мстислава Удатного. Да Илюшка, 15 лет, в старших детских, в охране галичских ладей состоит. В тех, что идут по реке вместе с главным войском. И вот за рекой Калка и, наконец, показалась основная монгольская рать. В очередной раз устроили совет, как бой строить. И опять не было единства среди князей. Дружина Мстислава Черниговского встала по обе стороны от переправы, а Мстислав Киевский и вовсе повелел строить укрепленный лагерь на своей стороне, да там всем быть и на месте врага ждать. Но не согласились с ним остальные князья и пошли рысью, переправляясь бродом, галичане Мстислава Удатного, волынцы Даниила Романовича, Олег Курский со своими, да половецкие рати под командой приставного воеводы Мстислава Яруна. Андрей со своей сотней шел наметом рядом с личной охраной Мстислава Удатного. Князь, как и всегда, летел на врага, словно ястреб, грозный и бесстрашный, а в вытянутой правой руке виднелось его любимое оружие — огромный боевой топор. Вот защелкали тетивы грозного степного оружия сложносоставных луков, и покатились выбитые копытами ковыль первые сбитые воины. Голову ниже к холке, и вот около самого виска свистнула очередная оперенная смерть. Сам тоже на полном скаку успел послать на врага 1 за другой 3 стрелы, и вот уже сошлись в поединке 2 конные лавы. Сшибка конницы — это как удар молнии. Со всех сторон слышно ржание коней, посмертный хрип сотен глоток, звон и свист клинков. Вот высокий и скуластый монгол хлещет боковым в шею. Отбить клинок и с обратного охвата ответным ударом степняку в плечо. Вокруг ударил алой кровью фонтан из обрубка руки. Жеребец отпрянул резко в сторону, и по шлему Андрея вскользь ударила кривая сабля, все же распоров в своем нижнем ходе плечевую сталь защиты. Он понимал, что второй удар врага будет уже точен, и не успевая развернуться навстречу напавшему сзади, Андрей вдруг увидел, как из груди его соперника вырвалось острое жало копья.
«Держись, сотник!»
— и к нему подскочил дружок Филат. «Спасибо, брат, вовремя ты. Выручил!» И снова в бой. Удар, отбой, снова удар, прямым хлестом в грудь. Булат на глазах вскрывает кольчугу и прячущиеся за ним кости с хрящами и плотью, только что бывшего живым человека. А степной воин уже валится замертво под ноги его коня. Их лава, как сквозь масло, прошла через ряды противника. Ура! Враг дрогнул. Где-то впереди, в монгольской ставке, ревели трубы и гремели барабаны. И вот 1, 2, сотня, 2 монгольских воинов развернули коней и, настегивая их, бросились из сечи прочь. А половцы с русскими дружинами уходили за ними в погоню. И вдруг, когда, казалось бы, победа была уже в руках, неожиданно по левую руку там, где шли половецкие тысячи, раздался дикий многоголосый рев и шум ожесточенной битвы. И по правую, чуть позже, такой же. И неожиданно половецкие рати сделали резкий разворот, повернув к реке вспять, сминая и расстраивая на своем пути русские черниговские полки. Мстислав Удатный сделал единственное, что было можно в этот момент. Он резко развернул центр своего удара навстречу прорвавшимся с левой руки основным монгольским силам их правого крыла атаки. «Сотня, за мной!» — бросил коня вслед за князем Андрей. И снова конные рати противников сошлись в жестокой рубке. Первый удар отбит, за ним второй, третий. Сотник подловил на замахе коренастого с медными волосами всадника и хлестом клинка рассек ему бок. И тут же резкий удар стрелы в правое бедро заставил его стиснуть зубы. И снова удар, теперь уже копья, распорол броню слева. Хруст. Затрещали ребра под напором стали. В глазах потемнело, и Андрея повело в бок. Дальше сознание частями возвращалось, бросая в окутанную болью и шумом реальность, и снова гасло. Сотник же только и видел, как между сном и явью его вывозит галопом на своем гнедом жеребце старший сын Василька. А с боков, отчаянно отбиваясь от наседающих монголов, прикрывают их, отступая, ребята его элитной дозорной сотни. И падают, падают, падают под ударами кривых сабель и оперенных стрел. От берега Калки уже спешно отчаливали челны галичан, и буквально в последнюю, отчаянно удерживаемую средним сыном Ильюхой, его и успели внести на щите. А на берегу уже кипела жестокая сеча, и было видно, что монголы всюду одолевают русскую рать. Ну а половцев, тех уже и след простыл. И снова в ушах этот рев труб и шум барабанов. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум-бум. 3 недели гребли непрестанно на челнах, сменяя друг друга. Лишь бы подальше уйти от преследователей, что скакали по берегам реки и пускали в них стрелы. Все это время Андрей находился между жизнью и смертью, и выжил, наверное, только благодаря непрестанной заботе своих сыновей и верных боевых товарищей. Да и не все еще сделал, видать, в этой жизни пока что Андрей. Ну а русская рать полегла почти вся в той жестокой битве. Из 10 воинов только один смог домой возвратиться. Погибло 12 и выжило только 9 князей, участвовавших в походе. Отступающих монголы преследовали на многие дни пути и избивали их всех нещадно. Страшная участь ждала тех князей и воинов, что укрылись вместе с войском киевского князя Мстислава в лагере, не поддержавшего своих товарищей в недавней битве и поверившего обещаниям степняков. Сами монголы же пообещали не проливать кровь русских князей, сдавшихся на их милость. Слово свое они формально сдержали – и удавили всех их насмерть, пируя на них сверху, разместившись на настилах из досок. Простых же воинов, по большей части, посекли насмерть сразу, ничуть не церемонясь. Мало кого из них взяли в рабство, что, возможно-то, и похуже самой смерти будет. Но всего этого сотник тогда еще не знал. Ему предстоял путь домой и долгое восстановление от полученных в той злосчастной битве ран.